Фолклендская война и какая средняя зарплата в стране. В последнюю минуту герой раздумал ехать с Эвой к шаману и отправился к ивенкам.
Вертолет скакал по горбатому небу, а я, как голодный пес, упивался видом сплошного зеленого леса. Мне хотелось выпить всю эту бесконечность. Только вот утолять путешествиями мечту по далеким странам — то же самое, что гасить жажду морской водой. Мою жажду утолила посадка вертолета в Мутарае. Нас сразу облепила туча комаров, сквозь которую я увидел кособокие деревянные хижины, несколько пьяных, валяющихся на земле, сопливых школьников с сигаретами, улицы, напоминающие одну длинную свалку, и собак, десятки лающих псов, хорошо разбирающихся, кто свой и кто чужой в этой деревне с 40 жителями. Пилот с презрительной усмешкой бросил: «Вот это и есть Мутарай, город-герой».
Я спросила автора книги «Путешествие в Сибирь» Мартина Ришавы, сколько раз за эти 20 лет он побывал в этих местах.
Первый раз я поехал, по-моему, в 91-м году. Потом через 3 года поехал, или через 4, сейчас уже не помню. По-моему, в 95-м второй раз, в 96-м. И потом с 2000 года практически ежегодно. В прошлом году я тоже был.
Менялся ли за эти годы облик этого края?
Мне кажется, что это наблюдается везде. Я лучше всего знаю город Якутск, который я посещаю регулярно. Там очень много изменилось. Во-первых, архитектура, там сам город меняется. И, конечно, люди. Старое поколение такое еще, ну, запуганное немножко, такое робкое. Оно уже уходит, и молодые люди, мне кажется, они уже... Совсем нормальные молодые люди, которые въезжают за границу, которые общаются через интернет. Так что, действительно, этот советский человек, которого мы наблюдали еще где-то 20 лет назад, он уже уходит.
Встречались ли вы там с чем-то сверхъестественным?
Сверхъестественным я не могу ничего такого сказать, потому что у меня таких мистических знаний нету просто, нету. И что касается грибов, я тоже с этим не встречался. То, что напиваются регулярно люди, это видно. А с грибами, этот слой шаманской традиции, что он имеет какое-то особое влияние на общество в этих краях, я бы не сказал.
В селе Мутарай автор встречается с голубоглазым, беспалым эвенком Владленом, поразившим его своим рассказом.
Кажется, что чехи играют в моей жизни особую роль. Знаете, кто мне больше всех помог, когда я сидел в тюряге? Один ваш выдающийся земляк. Угадайте, кто? Ваш один замечательный поэт. Владлен улыбался, но, увидев, что я ни за что не угадаю, жалился надо мной. Сватоплук чех. Это же ваш поэт? Я кивнул, а Владлен объяснил. Один парень, что со мной сидел, читал книгу его стихов в переводе Гончарова. Я переписал одно стихотворение в свой дневник. Оно называется «Кинжал». Знаете его? Я знал только название. Чудные стихи. Он пишет о том, как австрийцы притесняют его народ. Он писал о славянах. А мне казалось, что это о русских и эвенках. Как будто ваш поэт писал прямо обо мне.
После осмотра одного из музеев с предметами старинного шаманского культа у героя появилась страсть. Он покинул Мутарай и начал разыскивать новые музеи, посвященные старым обычаям и колдовству. Новое увлечение снова привело его через 4 года в Сибирь. На этот раз он приехал с видеокамерой, ибо за эти годы окончил Пражскую киноакадемию. Он прибыл в захолустный городок Нюрбу, где познакомился с роковой женщиной Анжелой. У Мартина была еще одна мания – познакомиться с шаманами и их колдовством. Но здесь его ждало разочарование.
Я должен признаться, что и этот шаман был весьма далек от моих представлений. Прежде всего, он не был экспериментирующим индивидуалистом, а персоной насквозь общественной. Не был ни народным природным мудрецом, ни романтическим героем и пионером познания темных сфер. Не был воином магической битвы за собственное бессмертие, но просто обыкновенным человеком настроения, неровным и нервным, ревнивым, сгибающимся под тяжестью страшной и странной силы, которая была ему дана. Шаман служил своему селу, служил духом, выбравшим его для этой службы. Но он не был исследователем, готовым совать нос в запрещенные уголки космоса. Он не был мастером, основывающим мистическое братство. И все это меня разочаровало.
Такое же разочарование вызвал у Мартина таксидермист, возрождающий шаманские традиции.
Уходя, таксидермист чуть было не грохнулся с крутой лестницы, ведущей во двор. Он грязно выругался, да так, что залаяли соседские собаки. Оставшиеся собеседники принялись высмеивать таксидермиста. В прошлом он был секретарем парторганизации музея. Я размышлял о том, как в этом возродителе шаманских ритуалов и знатоке якутских лошадей большевистские идеи уживаются с традиционными, и понял, что они прекрасно соседствуют. Когда один теряет власть, другой приходит на его место, тот, кто пока сидел на запасной скамье. Главное – не вылететь из игры. Уметь снова вступить в игру – это все, что нужно для того, чтобы достойно прожить жизнь». В Нюрнбергском музее мне тоже поначалу казалось кощунственным соседство шаманских костюмов с бюстами Ленина, но потом я узрел в этом логику. Большевистские символы и образы должны были воздействовать на людей магически, как и традиционные символы. Разница была в том, что в связи с большевистскими символами нельзя было говорить о колдовстве. Шаманский образ мира создан из природных материалов, тогда как коммунистический родился при помощи сложной техники, приборов и инструментов, что придавало большевистской машине научный вид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешский писатель Мартин Решава, автор романа «Путешествие в Сибирь». С ним беседует Нелли Павласкова.
В романе встречается термин «шаманизм-ленинизм». Я попросила Мартина разъяснить его.
То, что я назвал вот эту идеологию, которая там сейчас тоже, по-моему, уже уходит, но то, что я ее назвал шаманизмом-ленинизмом, это просто вытекает из того, что весь ленинизм и образование этих кочевых народов, кочевых этносов, оно все было основано на лозунгах и на больших картинах, где показывались вожди коммунистической партии. А вот этот шаманизм, он тоже работает на картинах, на таких больших символах. Каждый шаман, у каждого были свои идоли, у каждого были свои представления. Их можно, конечно, сравнивать, у них есть там похожие места, но в принципе это каждый разрабатывает свой образ вселенной, скажем так. Сейчас уже такой шаман, который где-то там сидит в лесу или в стаде оленей, и там он просто лечит, вот такого шамана уже практически нет. То есть вот эти современные шаманы, или неошаманы, как их тоже называют некоторые этнографы, они уже сидят в городах, у них есть свои дома, у них есть образование высшее, они по образованию иногда этнологи, иногда психологи, иногда тоже актеры. Они занимаются вот своим ремеслом, то есть ремеслом психолога или актера, но рядом с этим они еще как-то действуют. В основном они пытаются возродить старинные обряды. И в некоторых случаях это поддерживается местной верхушкой, скажем так. То есть они говорят, это наша традиция, на этом основано наше самочувствие национальное. То есть с этим они как будто работают и вносят некоторые принципы шаманизма в местную политику. И поэтому я считал, что, конечно, иронично, но можно назвать это шаманизмом-ленинизмом, потому что, опять же, ищутся какие-то подходы, через которые мог бы местный политик найти свой авторитет в народе. Шаманская религия есть, но тоже еще надо иметь в виду, что этнос от этноса тоже отличается. Допустим, якутский народ, у него была своя религия, там была очень такая разработанная мифология и представления о богах. Это можно считать полноценной религией. А есть народы кочевые, у которых говорить так просто о религии трудно с нашей точки зрения. Это просто то, что называется шаманизм, анимизм. Это инстинктивная религия в первую очередь. То есть человек, который живет в лесу, и очень долгое время он находится один, и у него как будто инстинктивно нарастает ощущение, что все вокруг него живое, и что он сможет со всеми этими животными, с водой, с огнем, с небом разговаривать, и он это обожествляет. Но на самом деле это инстинкт человека так работает. А когда уже наступает персонаж шамана, который уже сделает как будто систему из этих инстинктивных движений человеческой души, тут уже начинается религия в нашем понимании этого слова. И потом уже, когда на этом основано что-то типа церкви или каких-то там функционеров этой веры, там уже начинается действительно религия, как институт. А именно такая Вот вера как институт, она нужна политикам, потому что на этом можно основать чувство даже государственности, если захотим.
Вы по образованию биолог.
Да.
Вот вы как биолог могли бы судить о способностях шаманов лечить людей? Разбираются они в травах, в лекарствах?
Некоторые обязательно разбираются в травах, но, честно говоря, я таких не встретил. То есть мне про таких рассказывали, что они были, мол, что они уже умерли, но я таких настоящих лекарей не встретил. Я встретил этих городских шаманов, которые были, на мой взгляд, скорее близки там, к китайской медицине, у которых уже хорошая библиотека по этим вопросам. То есть совсем городские люди.
Образованные, да. Mm. А что такое ваши термины «магическая сила» и «демон музеев»?
Я магической силой называю всякую силу символа. То есть, если, допустим, взять крест, да, то есть, если я чувствую что-то перед этим крестом, что я как-то чувствую, что я должен там поклоняться, или встать на колено, то уже чувствую силу этого символа. Откуда она идет? Как она вообще возникает? Это второй вопрос. Но сила сама по себе магическая. Что касается музеев, там есть такой парадокс. Когда эти этносы сибирские или дальневосточные стали в начале 90-х годов идти на путь таких поисков своего самосознания и поиски своих утраченных традиций, у них начался музейный бум, скажем, стройка музеев практически во всех поселках. Даже самых маленьких стали строить музеи. И в эти музеи стали приносить разные предметы быта и даже шаманского культа. Но многие из этих собирателей, вот этих предметов, многих этих местных этнографов, знали, что шаманская традиция запрещает именно из-за этой магической силы класть вот такие предметы в музей. Потому что с анимистической точки, магической точки зрения они живые. То есть предмет обряда показывать на выставке нельзя. Он должен храниться либо у шамана живого, который им пользуется, а если он уже им не может пользоваться, он ушел, то значит этот предмет тоже должен уйти вместе с шаманом. Некоторые так говорят. И с точки зрения некоторых местных жителей казалось, что вот эти директора музеев, если они кладут эти предметы на выставку, то они как-то грешат, нарушается запрет. И они говорили о том, что в этих музеях как будто ночью кто-то ходит, что-то гремит, что люди умирают, что у сотрудников музея появляется рак. То есть, что эти места становятся в результате проклятыми. Я стал просто коллекционером ужастиков, знаете, потому что одна история, которую я услышал в одном музее, просто мне казалась необычной, очень-очень красивой, ужасной, конечно, но как жанр ужастика мне казалась очень интересной. И я подумал, а может и в других музеях есть такие истории? И потом уже я стал коллекционером этих историй. Но, конечно, чтобы объехать все музеи в Якутии, на это ушло очень много времени, и, конечно, с точки зрения многих это казалось просто странным. Многим людям казалось, что я чудак, что я ради одной такой маленькой ужасной истории путешествую там, не знаю, трое суток на теплоходе.
И, наконец, любовная линия романа. Герой знакомится с местной молодой женщиной, которой суждено сыграть особую роль в его жизни. У Анжелы был русский отец, которого она никогда не видела, и мать якутка, отдавшая ее опекунам. В 15 лет она родила сына и вышла замуж, стала воспитательницей в детском саду, потом родила дочь. В один год река Лена, которую все якуты называют бабушкой, отняла у нее опекуна и мужа. Оба утонули в половодье. Герой книги познакомился с Анжелой во время народного гуляния в Жиганске, на берегу Лены. Потом она пригласила его в Дом культуры на дискотеку. Пока они танцевали, в Лене утонул вместе с 6 другими подростками 15-летний сын Анжелы. «Это месть реки за гуляние на ее берегу», — говорили местные жители. Сразу после трагедии Анжела приезжает в Якутск, куда перебрался герой книги, и все время они проводят вместе. Пока Мартин не уезжает в другие места снимать документальный фильм о возрождении шаманских традиций у якутов и эвенков.
Я страшно тосковал по Анжеле, тосковал по каждому, кто проявил ко мне в течение этого месяца хоть каплю искреннего интереса. Я понимал, что нельзя поддаваться этому чувству. В путешествиях стоит тебе встретить какое-то радушное существо, сразу к нему привыкаешь, как бродячая собака, идущая за первым встречным. Но разум тебе сразу подсказывает, что это только иллюзия, вызванная стрессом от блужданий в одиночку. И вот уже демон странствий гонит тебя все дальше и дальше, нашептывая, что соблазн тепла освещенных окон для того, кто вступил на стезю путешествий, это всего лишь пение сирен. Но куда же ты все время бежишь? осмотреть еще один музей, встретить новых людей, к которым ты мог бы сразу прильнуть. Почему я не позвонил Анжеле? Это мог быть страх навредить ей каким-то образом, но, несомненно, меня предостерегало сделанное мной открытие, что я, одинокий путник, способен мгновенно полюбить кого угодно, кто благожелательно ко мне отнесется. Но главная причина была в другом. Демон музеев, помутивший мой разум сразу после посещения Нюрбы, стал аскетом. Мне полюбилось жить с представлениями о том, что духи общаются со мной и нашептывают, что идти за заколдованными душами можно только в одиночестве. В экспедиции никаких женщин. И ни в коем случае не Анжела. Ведь все ее близкие мужчины утонули. Ее опекун, муж и сын всех отняла река. Кто теперь на очереди? Магическое мышление несовместимо с летней любовью к аборигенке. Я понял это, но уже было поздно.
Скажите, Мартин, все эти персонажи, Эвенг, знающий стихи Сватоплука Чеха, Анжела, это реальные люди или литературные образы?
Нет, там очень мало придуманного. Глобальный сюжет, он придуман. А определенные персонажи, они практически все списаны из настоящих людей.
Герой романа вернулся на родину, но связь между ним и Анжелой не оборвалась.
Однажды зимой случилась смешная история. Незадолго до этого опять звонила Анжела. Просила меня забыть ее. Говорила, что у нас нет будущего, и чтобы я нашел в Праге жену или хотя бы любовницу. Я всегда просил Анжелу не поднимать эту тему, но однажды я действительно нашел подругу, и мы как раз лежали в постели, как вдруг ночью позвонила Анжела. Я мог бы и не поднимать трубку, но я снял ее и обрадовался, что слышу ее голос. Я всегда был этому рад. Анжела изрядно выпила, ей было все равно, сколько стоит разговор и один ли я дома. «Как дела?» — спрашивает она. «Я сплю, лгу я. А который у вас час?» «Два ночи. Да? Ну, тогда извини. Неважно. А как дела у вас в Жиганске?» «Нормально. Мороз идет, снег, белым-бело. Ты пьяная?» «Немножко. Подожди, я включу тебе музыку». Я слышу хрип в трубке и одну из тех русских дискотечных песенок, которые мы слушали летом в Якутске. Под песню Анжела рассказывает мне, какое у нее плохое настроение от того, что подарила дочери красное платье, а оно ей не нравится, и что, в конце концов, пришлось его продать, и как-то ужасно, что счастье или печаль человека может зависеть от тряпок. «А у меня ужасная зависимость от тряпок», — говорит она. «Приезжай в Прагу», — говорю я, — «здесь столько тряпок, что-нибудь да выберешь». Она вдруг начала вслух мечтать о том, как и в самом деле могла бы приехать и ходить со мной по пражским бульварам в блузке, узенькой юбочке и на высоких каблучищах, с линзами в глазах, модно причесанная, со вкусом подкрашенная, и как все прохожие оборачивались бы нам вслед и удивлялись, где нашел здешний парень такую прелестную японочку. Я сразу же ухватился за эту идею и стал ее уговаривать и в самом деле приехать в Прагу. Что, мол, здесь она научится жить, ведь это так просто, и что иностранцам у нас нравится. Мы долго разговаривали, наконец она сказала по-чешски «огой». А за это время моя постель опустела, и я остался наедине с самим собой. «Ну и пусть», — подумал я, — «все равно с каждым годом все хуже и хуже переношу, когда кто-то проводит ночь в моей постели». Но Анжелу я перенес бы. Она маленькая и узкая, много места не займет.
Мартин Решавый снял сюрреалистический фильм «Сибирь. Душа в музее», а затем меланхолическую ленту «Афонька уже не хочет пасти оленей». В 2006 году режиссер отправился во Вьетнам, где снял документальный фильм «Кто научит меня половине знака». А в 2008 году фильм «Банановые дети. Смесь социологии с этнографией». Ныне Мартин Решавый готовит к печати свой роман «Враль», посвященный московскому театральному миру.
Рассказ Нелли Павласковой о чешском писателе и режиссере Мартине Решавы завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.